Сделано в Red Barn.
Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, в гостях у меня сегодня Анфиса Михайлова, сооснователь ресторанной группы «Дельмар Фэмили». Анфиса, приветствую тебя.
Добрый день, Денис и слушатели.
Друзья, я сейчас еще кратко расскажу про регалии, которые есть у нашего гостя. Анфиса, помимо того, что сооснователь ресторанной группы «Дельмар Фэмили», также она является автором корпоративной этики и маркетинговой ДНК ресторанов «Дельмар Фэмили Сочи», автор техники продаж «5 вкусов» и «Разверни конфету», автор сервисного алгоритма «Дельмар Фэмили», амбассадор «Новиков Скул», на самом деле еще много. И как человек, Анфиса также является матерью двоих детей. Анфиса, как ты это все в себе умещаешь? Расскажи подробнее, пожалуйста, про свой проект, про ресторанную группу «Дельмар Фэмили». Какая философия у этого бизнеса? Какую роль ты там сейчас принимаешь? Вот своими словами, как собственник, как владелец.
Спасибо, Денис. Пожалуй, я начну с того, что «Дельмар Фэмили» — это рестораны в самом центре Сочи, и мы позиционируем себя как рестораны с любовью. До того, как это стало мейнстримом, мы положили для себя в ДНК своих проектов настоящую искреннюю заботу о госте. В принципе, это нам помогло очень быстро выбиться в лидеры на рынке Сочи, потому что, к сожалению, несмотря на то, что это курортный город, в далеком 2007 году забота и искренний сервис были чем-то вау на курорте. И мы очень быстро завоевали любовь наших гостей и сразу поняли, что мы надолго с ними, я имею в виду, что 80% гостей — это наши постоянные клиенты, сейчас немножко вот так вот технически скажу, чтобы не повторять. Я, знаешь, после рождения детей я тоже думала, как вообще все это. Потому что у нас дети появились в достаточно зрелом возрасте, когда уже все было понятно с жизнью, и они привнесли такой в хорошем смысле хаос в нашу жизнь, и пришлось пересобираться заново. И вот я все время задавала себе этот вопрос, а как вообще я все это могу? Ну, вот знаешь, как-то я могу, и я не буду сейчас говорить вот эти популярные слоганы про то, что вот мы все можем, мы классные, а когда ты женщина, ты вообще суперпауэр. Я вот здесь больше склонна быть реалистом, и, блин, ну это непросто вот так. Но это возможно.
Я, слушая тебя, понимаю, наверное, через какой непростой путь пришлось пройти. Анфиса, поделись, пожалуйста, ты говорила, что дети вашу жизнь, вот скажем так, реорганизовали, взбодрили. Я правильно понимаю, что «Дельмар Фэмили» — это какая-то семейная история? То есть вы это вместе с супругом основали? Или я что-то не совсем правильно понял?
Абсолютно точно правильно. Это семейный бизнес. Больше того, мой путь, он всегда внутри семьи лежит. И начинала я свой путь. У меня как-то сразу получилось после еще во время учебы в университете. Я помогала своей матери в ее бизнесе. Она очень быстро переориентировалась во время начала. Ну, в общем, когда свободный рынок коммерческий пришел после распада СССР, она очень быстро переориентировалась, ушла с работы и открыла свой небольшой бизнес. И я вот, наверное, знаешь, это было даже не институт, это был последние классы школы. И вот тогда начала развиваться вот эта моя компетенция по поводу организации процессов. И потом, когда я в этом укрепилась, я начала организовывать коммуникацию между людьми. Потом со временем я осмелела, выросла и стала коммуницировать с аудиторией от лица бренда. Вот, поэтому я сейчас больше такой внутренний управляющий какой-то элемент, и я больше голос. Голос или лицо нашей семьи. Но вообще, да, мы это делаем вместе с супругом, И здесь же в бизнесе есть моя младшая сестра и его младший брат.
Ну, то есть это действительно прям такой семейный проект, семейный бизнес, который вы ведете все вместе. Это круто, это, мне кажется, может быть, как и сближающая история, так иногда и, ну, наверное, я могу только предположить, могут возникать какие-то разногласия. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Первый вопрос, который я хотел тебе задать, Анфис, это то, возможно ли, что ты училась на какую-то управленческую историю, то есть, возможно, менеджмент в бизнесе, или же это была какая-то другая профессия, которую ты выбрала?
Ты знаешь, у меня обучение мое в институте, оно разделилось на две части. Вот первая половина, она была как раз про менеджмент с экономическим уклоном. А потом я поняла, что мне смысла мало, а я такая вообще про смыслы. И я позволила себе отпуск в течение 2 лет. И тогда очень четко поняла, что я хочу изучать языки, и я прям ушла в лингвистику.
Тогда мне очень интересно послушать твой путь после окончания обучения, чем ты занималась. Это был какой-то наемный труд, или же ты сразу, ну, скажем так, пыталась пробиваться в самостоятельное плавание как предприниматель, как сейчас это модно говорить, фрилансер. Вот расскажи, пожалуйста, про этот этап своей жизни.
Я точно, знаешь, я участник тандема. Сейчас я вот это хорошо понимаю. Мне всегда нужен партнер. Я в раннем возрасте не думала о том, чтобы... У меня не было такой прям лидерской коммерческой позиции. И я больше тратила время на то, чтобы узнать, понять обо всем, что вот какой-либо из сфер меня заинтересовало. Я такой прям книжный червь и человек-инструкция. Мне вот прям важно все знать. Я была полностью этим поглощена. И я когда думала про свою будущую жизнь, я себя спрашивала, типа, а вот это вот мы сейчас делаем, зачем? И я сама себе отвечала, типа, давай вот это, мы чувствуем, что нам это нужно, и это в жизни нам пригодится, поэтому давай вот мы сейчас все точно узнаем досконально. И там дальше будет видно. В принципе, как бы все так и вышло. Вот, допустим, если кратко пример, такой прикладной, то мое изучение лингвистики позволило мне в 2007 году, когда, а это мы только приняли Олимпиаду, в 2014 году, когда мы уже встречали, я в течение 2 месяца полностью весь ресторан сервиса, весь персонал сервиса в одном из ресторанов научила говорить по-английски довольно спокойно и свободно.
Если, опять же, перемотать назад несколько лет и вот прям задать напрямую вопрос, была ли работа по найму, скажем так, в твоем опыте, в твоей жизни?
Она была в очень раннем возрасте, где-то лет 17. Тогда были очень популярны пейджеры. И вот я была оператором пейджинговым. И опять-таки я отовсюду всегда, куда бы меня жизнь не закидывала, я всегда какие-то для себя прикладные вещи выносила. Вот там, допустим, я научилась быстро печатать на обоих языках. Вот, и это все. Это было на протяжении полугода. Это была моя первая и единственная запись в трудовой книжке. Вот. И все, пожалуй, да.
Давай тогда перейдем к периоду основания 7 ресторанов «Дель Мар». Расскажи, пожалуйста, подробнее, как это все начиналось, откуда возникла эта идея. Вот, ну и вот полностью расскажи про этот процесс.
Ты знаешь, на самом деле это увлекательная история, и это одна из наших базовых легенд, но на самом деле оно так и было. В Сочи меня привез супруг, тогда еще бойфренд, Максим. У него здесь, в Сочи, был очень большой бизнес, это был ритейл на центральной набережной, что-то около порядка 70 магазинов с продажей сувенирной продукции.
Я просто хотел уточнить, ритейл – это, то есть, ну, продажа сувенирной продукции для туристов.
Да, верно. Так, абсолютно точно. И вот коммерческой жилкой обладает как раз мой супруг Максим. И он в определенный момент... Мы стали жить вместе, стали друг к другу присматриваться. И в определенный момент он очень четко для себя понял, что эта ниша схлапывается, и нужно переходить. И тогда он делал такие... Я для него была какой-то, видимо, частью целевой аудитории, вот образ целевой аудитории, который он щупал. И он мне... намеками так закидывал, вот, а вот чего не хватает вот в Сочи, вот на набережной, вот чего не хватает. Я не сразу поняла, что он делает, но в какой-то момент я ему сказала, слушай, знаешь, чего не хватает? Вот пиццерии классной. Вот чтобы была тоненькая пицца сицилийская. И он такой, окей, делаем. Я пришла в ужас, в панику, у меня была буквально паническая атака, потому что я же про это ничего не знаю вообще. меня тогда на почетную роль невесты, а потом молодой жены так поставили на пьедестал, и он начал переход из ритейла в общепит со своим братом. Опять семейный бизнес. Делали это очень аккуратно, осторожно, не делали никаких больших для себя, не прописывали стратегических треков никаких, просто пощупать. Первый год, по-моему, в принципе, была небольшая пиццерия, и еще ритейл был. В 2007-м открыли первую кафе, собственно, «Дель Мар», по имени, это наш флагманский ресторан, по имени этого ресторана названа, в принципе, семья. Моя роль была самая почетная, я должна была пробовать пиццу и просто улыбаться. Вот, ребята настраивали процессы, смотрели, щупали, что происходит. Я подключилась в 2010 году, когда... То есть у нас не было простоя вообще. Мы просто сразу начали работать, потому что мы первые, кто открылись на центральной набережной Сочи с вменяемым продуктом по адекватной цене, с адекватным сервисом. Потому что 95% заведений на тот момент на набережной это были такие шашлычки с коньячком, вот эта прекрасная песня, по огромным ценам, ну прям неадекватным ценам. И с таким очень легендарным вот этим хамским сервисом, про который анекдоты рассказывают, и Сочи никак до сих пор не может отмыться. Еще есть до сих пор люди, которые вот эту картинку у себя держат в голове, что сейчас в принципе, вот сейчас забегу вперед, ну немножко, а сильно вперед, мы для себя поставили целью, когда мы уже основательно встали на ноги, мы для себя поставили прям большой целью, это прям миссия наша, изменить отношение к Сочи в плане сервиса у гостей и жителей курорта. Там есть свои моменты, но не суть. Так вот, у нас не было простоя вообще, потому что мы открылись сразу на огромном, очень активном трафике, и нас прям засыпало заказами, и мы первые 2 года просто пытались выплывать, и уже точно было понятно, что да, машина едет, бизнес-модель работает, все хорошо, классно, можно туда включаться. И был уже такой момент, когда мы с тем, что не простраивали никакие для себя треки, мы вдруг оказались через 2 года окруженные просто хаосом процессов. Это было очень смешно. И вот в этот момент я включилась, это был 9-10 год, я просто планомерно начала выстраивать процессы, начала их оцифровывать, начала выдавать какие-то инструкции, помогать людям между собой общаться. И потихоньку, постепенно, когда я понимала, что как бы в бэке все хорошо, и за мной прям стоит классная команда людей, которые счастливы там, где они есть, и то, что они делают, им нравится, я спокойно обратилась к людям и начала разработку уже такую не домашнюю на кухне, там, маркетинга, какую-то упаковку, а такие более серьезные вещи, там, с тем, куда мы идем, кто мы такие и для кого мы работаем.
Я немножечко не понял, вы работали только на доставку или в целом вы принимали гостей у себя в ресторане, чтобы гости садились, ужинали там, обедали или завтракали? Немножечко я пропустил этот момент.
Это был, знаешь, вот сейчас я это назову ресторан полного цикла, но для того, чтобы людей не пугать, мы назвали это кафе. Это недолго думая, мы очень любим электронную музыку с супругом, и он говорит, ну как мы назовем, как бы окей, все хорошо работает, как называться-то будет вот эта пиццерия, которая тебе так нужна была. И я еще, как сейчас помню, это был окончание сезона, осень, и я смотрела в окно, а чтобы ты понимала, это первая линия береговая, то есть вот я прям смотрю на море, и играет приятная музыка, и я думаю, господи, ну как должно называться кафе, где играет классная музыка, и это кафе находится у моря. И мы просто, недолго думая, назвали себя кафе «Дель Мар».
И вы работали, я так понимаю, как на доставку, так и на гостей, которые...
Да, приходят. В том числе на доставку мы работали, и полный цикл обслуживания гостя был тоже, да.
Я так понимаю, развитие меню, то есть не только пицца, но и другие какие-то закуски и основные блюда, это появилось в процессе вот через эти 2 года. Как вы поняли, что хотите расширяться, что пора увеличивать меню, пора делать сеть, пора растить персонал и так далее и тому подобное?
Мы стали очень популярны не только у гостей и жителей Сочи, но также к нам стали обращаться сотрудники. Знаешь, сейчас вот я сейчас думаю, это прям золотое время было, не сравнить с тем, что сейчас происходит. Очень классные ребята, профессионалы, и мы для себя сразу сделали, заложили в бизнес-модель такую достаточно хорошую заработную плату, потому что объем мы понимали, что у нас большой, и нам нужны были люди, которые могут делать много и четко. Вот. И, собственно, мы смотрели, слушали своих гостей, у нас были такие классные распечатки, миленькие такие с анкетой, и мы там гостям задавали вопросы, они прям очень любили, отвечали на них, вот целые стопки мы прям каждую неделю очень любили их разбирать. И общались с ребятами, которые приходили из ресторанов других и рассказывали то о тех позициях в меню, которые были у них популярны. Мы пробовали, и постепенно наша продуктовая матрица, она росла. И мы, знаешь, первые, наверное, года три практически ни от чего не отказывались.
Ты имеешь в виду из нововведений в меню?
Да, да, из новинок в меню. Мы очень много пробовали, очень долго держали это в меню. Еще вещь, которая нас прям характеризует в тот момент, мы делали спецпредложения, когда гость по факту получал там вот это знаменитое 1 плюс 1, 2 плюс 1, вот эта штука. И таким образом мы через вот эту схему мы очень много новинок прогоняли и понимали, на самом деле гостям интересно это или нет. Потому что когда, это была наша мысль, когда гость получает в качестве презента ту самую новинку, которую мы хотим внедрить, он как бы более непредвзято относится, он не оценивает это с точки зрения цены пока, и он просто вот смотрит на это блюдо или напиток и пробует его, и вот ему нравится или нет. Мы вот так оценивали для себя и формировали новый пакет меню. Было весело.
Анфис, у меня есть тоже следующий вопрос. Как-никак вы развивались в плане меню, выросли, добавляли новые продукты, соответственно, скорее всего, добавлялся новый персонал. Расскажи, пожалуйста, про работу и про найм новых сотрудников. Насколько жестким был отбор у вас? Насколько сложно было доверять и нанимать новых сотрудников? Вот про этот процесс расскажи подробнее, пожалуйста.
Ты знаешь, мы для себя очень рано... Вот что я имею в виду очень рано? Сейчас статус-кво такой, что информации по поводу того, как вести HR-политику, какие там инструменты, как создавать HR-бренд работодателя, какой должна быть операционка в ресторане, каким должен быть маркетинг в ресторане. Вот этой информации сейчас очень много. Но в момент, когда мы начинали... Как я сейчас помню, было замечательное издательство, оно сейчас есть прекрасное, «Ресторанные ведомости». Я прям ждала, когда выйдет новый выпуск журнала и либо новая книга под их издательством, и просто как воздух впитывала для себя. И с тем, что вот HR-механики, о которых ты сейчас спрашиваешь, они пришли еще гораздо позднее, где-то в 2012 году. Я как сейчас помню, это была Светлана Иванова. Но когда я начала заниматься непосредственно процессами, и один из процессов был как раз найм и создание команды, я очень быстро для себя поняла, что существуют некие критерии, некие, сейчас мы понимаем, что это ценности внутри меня, внутри Максима и внутри ключевых игроков команды, которые должны служить фильтром с тем, чтобы определенного вида характера люди попадали в команду, и эта команда была суперэффективной. Поэтому отбор был достаточно жестким, да, и люди немножко не понимали, типа, что происходит, зачем мы там задаете вопросы, там, типа, как проверить эмпатию. Вот я проверяла это вопросом, как сейчас помню, что вы чувствуете, когда видите, что бабушка продает цветы. Ну, вот в то время задать такой вопрос на собеседовании в общепите, это было, ну, вот это фриковство. Но нам прокатывало, и сформировалась такая солид, твердая очень костяк, который, ты знаешь, и вот этим больше всего горжусь, что он с нами до сих пор. И эти люди выросли вместе с нами и занимают сейчас топовые позиции.
Ты права. Тогда, несколько лет назад, этот вопрос мог действительно, ну, немного повергнуть в шок устраиваемых сотрудников. Вот сейчас, я думаю... Современные работодатели так действительно проверяют, скажем так, внутреннюю душу человека, наверное, вот так скажем. Неважно, в какой нише вы открыли свой бизнес, в общепитии или предоставлении услуг, организовать процессы – это невероятно сложная, но важная работа. От того, как будет работать механизм вашей компании, зависит ее эффективность и, самое главное, успех на рынке. Именно поэтому так важно при настройке бизнес-процессов использовать простые, понятные и проверенные сервисы. Такие инструменты предлагает наш партнер – Яндекс.360 для бизнеса. Яндекс.360 для бизнеса – это онлайн-сервисы для совместной работы команд. Оптимизировать и автоматизировать рутинные процессы компании можно с помощью привычных инструментов – почты, диска, календаря, трекера, телемоста и других. Благодаря понятным и знакомым интерфейсам вы можете быстро включить в работу сотрудников и легко интегрировать в компанию онлайн-сервисы Яндекс.360 для бизнеса. Единый закрытый контур обеспечивает безопасность вашей работы и данных. Фиксация задач и договоренностей делает ее прозрачной. Сервисы доступны на всех устройствах, можно легко переключаться между ними и работать откуда угодно. Настройте процессы вашей компании вместе с Яндекс.360 для бизнеса. Ссылку на сервис ищите в описании выпуска. Окей, Анфиса, переходим дальше. Следующий вопрос у меня. Delmar Family – это пока что единственный ресторан или есть еще несколько?
Delmar Family – это семья из 4 ресторанов в центре Сочи. У нас как-то географически сложилось, что мы прям адепты центрального района Сочи. Первый ресторан Delmar. Сейчас это огромный ресторан, двухэтажный, с руфтопом видовым и с огромным пляжем. Мы называем его ресторан на пляже. И наше основное отличие в том, что когда вы попадаете в Delmar в Сочи, на пляже, там, где вы на шезлонге отдыхаете или на кровати, вы получаете ресторанное обслуживание и ресторанное меню вам выносят.
А, то есть у вас гости ресторана еще могут, условно говоря, отдохнуть, позагорать на пляже, но при этом заказать еду из вашего ресторана и насладиться напитками или приемом пищи прямо на берегу.
Да, это абсолютно точно. Можно прийти утром с компанией в бунгало или одному на шезлонг, провести классный день на пляже, позавтракать, пообедать, потом здесь же принять душ, переодеться и пойти в здание и поужинать в романтической обстановке с видом на закат.
Круто. А эта история появилась сразу с момента открытия кафе Delmar, когда это кафе еще было пиццерией, или это появилось в процессе через несколько лет? Просто очень интересно, как вы, как руководители, дошли до этой идеи. Это же действительно круто.
Это классно, да. Это вот как раз тот самый маленький Delmar, который любящий муж молодой открыл для своей молодой жены. Вот это он, да, вырос. И мы, когда окрепли в своем понимании того, что это вот эта наша ниша, в которую мы переходим, мы стали более тщательно смотреть на, ну, уже как бы бизнесово на продукт, на аудиторию, что происходит. Начали много путешествовать, и причем любили именно курорты, потому что мы в Сочи не отдыхали, и нам нужно было, мы хотели восполнить вот это ощущение как бы лета и праздника. И там, на других курортах зарубежных, мы всегда обращали внимание на вот хорику, как она устроена там, и очень много привезли оттуда. И с тем, как у нас появлялись постепенно, рос объем выручки, мы инвестировали внутрь себя. И вот из такой одной маленькой пиццерии на, сейчас помню, 9 столов мы стали огромным рестораном с одновременно 600 почти посадками, посадочными местами.
То есть, я так понимаю, вот эта история с пляжем, она появилась в процессе работы. То есть, не сразу это была фишка, а немного погодя, скажем так.
Да, абсолютно верно, немного погодя. Мы, когда освоились в новом статусе, море, оно всегда было, и берег, пляж, собственно, всегда был перед нами, и мы в один из сезонов просто подумали, а почему бы и нет, и сделали обычную простую выкладку с ресторанным обслуживанием и меню. И эта штука вызвала дичайший ажиотаж. Это был, по-моему, первый пляж в Сочи, который выставил шезлонги с обслуживанием. И мы как бы очень быстро поняли, что происходит, и готовились заранее на следующий сезон, и с каждым сезоном делали это все более качественнее, все более профессиональнее, все более красивее. И в 2018 году нам удалось выкупить буквально здание рядом. То есть физически мы переместились как бы на 100 метров, но мы называем это дом Delmar. Он в своем доме теперь живет и радует гостей и жителей города.
Круто. Я, честно говоря, Анфис, параллельно решил зайти на ваш сайт, скажем так, и увидел пляж, который у вас представлен. Фотографии — это действительно что-то невероятное. Я бы сказал, даже не похожая на Россию. Вот. Очень круто, очень эстетично и достойно похвал. скажем так, да, слушателей, которые будут слушать этот выпуск, я тоже рекомендую зайти посмотреть именно глазами, какая эстетика создана и как это все красиво выглядит.
Да, это нужно видеть. Ну, вообще, любой из наших ресторанов нужно видеть, потому что вот Дельмар, он первый. Следующий мы открыли Грильяж. Это ресторан с двумя огромными печами с живым огнем. Он находится на Новогинской улице. Это такой бульвар, пешеходный бульвар, где туристы и, в принципе, жители города очень любят проводить вечера или когда мы еще не в жаре, просто гулять там. Тоже огромный ресторан. Мы вообще спецы по огромным ресторанам, как мы это поняли.
Я, знаешь, тебя здесь перебью, Анфис, и задам вопрос. Кафе, ресторан Дельмар Фэмили, точнее, просто Дельмар, который сейчас ныне вы называете Дом Дельмара, это был первый ресторан, который вы открыли. Когда пришло желание открывать второй, который ты сейчас назвала, не было ли страшно? Я всегда задаю этот вопрос нашим гостям, потому что это как-никак дальнейшее продвижение. Не было ли какого-то опасения? Были ли какие-то ожидания и, возможно, какие-то надежды и какие-то страхи на новую точку, скажем так?
Ты знаешь, у меня не было страхов. Я все понимала. Очень мне было все... Все понятно и классно. Страхи были, как я сейчас понимаю, у Максима, потому что вот он, исходя из своей вот этой суперкомпетенции, оценивать и делать, простраивать вот этот следующий шаг. И он как бы в будущее, он как бы смотрит один. Потому что я тот человек, который соединит буквально маленькими шажками сегодня, завтра. И для меня как бы не очень страшно продвинуться, потому что я знаю, что если вот что-то даже пойдет не так, я это решу. Но для, до этого надо дойти. Поэтому у нас в этом плане с ним были разные, конечно, ощущения. Но здесь важно понимать, что мы начали проектировать следующий ресторан в 2013 году, открыли его в 2014-м и столкнулись. Собственно, наше открытие пришлось как раз на начало большого кризиса. И мы, как бы сейчас, чтобы не углубляться, на нас это отразилось тем, что ввели полный запрет на ввоз импортных продуктов. Это был первый челлендж, удар, который мы с точки зрения бизнеса переживали. И все, что происходило до этого, мы так понимаем, это была вот просто золотая юность, и все было классно. Вот с этого момента началась прям такая проработка всех моментов и внутренних твоих как лидера и как предпринимателя, и, собственно, бизнесовых ты учишься на своих ошибках. Поэтому вот если Дельмар, он нам как бы нас ввел в эту нишу новую, то Грильяж, он нас обучил и сделал реально профессионалами, потому что это огромный ресторан на 750 квадратов, где команда была в Дельмаре, она расширялась сезонно, то Грильяж — это всегда огромная большая команда. Было непросто, потому что вот я сейчас понимаю, что первый год у ресторана — это как просто 3 дня жизни человека. Но ты ничего не можешь, ни на что не можешь рассчитывать. Ты выставляешь какие-то показатели для себя, чтобы понимать метрики, куда ты идешь. Но по факту это время проходит очень быстро. Гипотезы свои ты даже не можешь еще пока... Они не дают тебе достаточно информации, чтобы сказать, вот это было неверно. В случае, когда твое открытие совпадает с форс-мажором, который выбивает просто все привычные процессы. Вот такая история. Но мы не оставили этот момент. Мы открыли прямо перед ковидом 3-й ресторан, поработали 2 недели и закрылись на локдаун. Через полгода открылись и сделали повторное открытие. И через полгода открыли еще один ресторан, но уже маленький.
Слушай, это все равно очень круто, такие шаги. Расскажи по поводу того, насколько тяжело или наоборот просто было при открытии 3-го ресторана, когда через 2 недели нагрянул локдаун, и когда вы открыли его через полгода, когда это разрешили делать. Насколько сложно было, скажем так, снова пригласить посетителей, набрать клиентскую базу постоянную? Вот потом ты сказала, был 4-й ресторан. Также расскажи про клиентскую базу, про людей. Не было ли каких-то просадок или всегда планомерно вы двигались вверх?
Знаешь, открытие мы очень переживали, во-первых, когда пришло уведомление о том, что заведения просто должны быть закрыты, не только мы, много кто, просто люди должны были сидеть дома. Это было очень сложно. Это было максимально сложно для всей команды закрыть ресторан. Чтобы ты понимал, они 2 недели еще туда приходили, просто что-то передвигали, вытирали пыль. Они не могли смириться с мыслью, что ресторан может быть закрыт. То есть настолько вот эта вот коммуникация между людьми, она тянет так друг другу, что мы там, по-моему, через недели три стало понятно, что можно на доставку все-таки работать. И мы стали писать на вот этих ланчбоксах просто прям письма нашим гостям, какие они классные, как мы по ним скучаем, что все будет хорошо. И ты знаешь, вот этот момент, он сблизил нас настолько, что у нас показатели вот этого лета 2020 года на таких хаях находятся. Мы их до сих пор не можем перекрыть. Вот, то есть проблем с возвратом аудитории не было вообще никакого, с учетом того, что это еще новый ресторан. Это какой-то вот этот, как это умные люди это называют, отложенным спросом. Ну, короче, эта пружина сжалась настолько, что она выстрелила так. Это было супер круто. Вот это прям вот это в золотое время.
А на момент открытия, когда локдаун был снят, я так понимаю, люди, собственно, пришли к вам с удовольствием ужинать, обедать, завтракать без проблем.
Без проблем. Вообще абсолютно без проблем. И они спокойно переносили потом вот эту историю с кодами, когда все еще пытались их как бы передвижение ограничить. Они так достаточно стойко это перенесли. И здесь, знаешь, я увидела вот эту лояльность гостей, которая не в размере чека, не в наполненности, не в количестве этих чеков, а вот прям обратная выдача вот этого всего внимания и тепла, который мы органически людям даем, и мы получили это обратно. Это было очень круто максимально.
Знаешь, у меня тоже в процессе диалога возник вопрос, как-никак Сочи — это курортный город, это город, куда приезжают и уезжают туристы. Расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то сезонность в вашем бизнесе?
У нас два ресторана, Грильяж и Океан, они рассчитаны на жителей курорта. Здесь важно понимать, что это не люди там, условно, с пропиской сочинской, да, а в Сочи было несколько волн внутренней миграции, когда здесь осели люди из других городов, и они посещают этот город, знаешь, немножко по другому графику, не туристическому, ну, туристическому в том числе. И есть два проекта, это Дельмар и Мирамар, вот они прям туристические. И я должна тебе сказать, что после Олимпиады очень плавно сезонность стала уходить вообще из графика. С тем, чтобы сравняться примерно в 2023 году, а вот в этом году, в 2024, мы почему-то видим опять вот этот разрыв. Пока не могу сказать, с чем это связано, потому что мы все еще в ситуации, когда выезд за границу не очень-то открыт, хотя открыт. Ну вот мы думаем, пока не очень понимаем, с чем вот это изменение в поведении связано. Ну, смотрим. Вот если в общем взять, то в Сочи после Олимпиады сезонность практически исчезла. Но здесь важно понимать, что я говорю про центр Сочи. Немножко другая ситуация может быть в Красной Поляне, а в Сириус... Сириус вообще очень быстро стал просто городом.
Скажи, пожалуйста, про дальнейшие планы. Возможно, на очереди есть следующее открытие какой-то части семьи ресторанов «Дельмар».
Ты знаешь, мы у нас, да, есть в планах очень большое открытие. Мы задумали целый, так называемый, это сет маленьких, небольших гастрономических бистро с разным концептом кухни. Там будет местная кавказская кухня, итальянская остерия, очень мега-супер-модная изакая. И третий, мы всегда делаем, вот, наверное, успех наших проектов в том, что мы всегда делаем все вот для себя. И четвертый проект — это пивное гастробистро. Мы хотим это сделать в центре. Да, Максим очень любит пиво. Мы планируем это сделать в центре Сочи, но нас немножечко задерживает генеральный план, который приняли в конце 2023 года, перестройки Сочи. Сочи станет в 2025-2026 году просто прекрасной, настоящей жемчужиной Черного моря. И вот как бы в городе произойдут такие прям структурные изменения. И мы пока вот смотрим, как это произойдет и как будет на самом деле. Вот, и в целом наша идея в том, чтобы передать людям вот эту прелесть курортного времяпровождения, она в нас сильна, и мы будем продолжать это делать, потому что главная эмоция, которую мы пытаемся добиться, и вот круто, что ты сам это сказал вначале, ты, блин, как будто ты не в Сочи. Вот мы, это Сочи прекрасен, но мы хотим передать курортную стилистику, такую базовую, международную, так скажем, культуру отдыха летом возле моря. Вот так мы это называем.
Окей, Анфис, у меня остался, наверное, последний вопрос на сегодня. Это, скажем так, рубрика традиционная в подкасте «Надежды и страхи». Топ-3 совета лично от тебя начинающим предпринимателям или действующим предпринимателям о том, что нужно делать, какими качествами нужно обладать, чтобы их бизнес процветал и сам предприниматель получал от этого удовольствие.
Первое, что мне пришло в голову, и это прям для меня очень важно, никогда не выбивать почву у себя из-под ног. Идея, которая была принята к разработке, она может в процессе видоизменяться, это нормально. Не нужно себя ругать за опрометчивые поступки и ошибки. Ну, то есть под ногами должна быть такая устойчивая платформа из уверенности. Это обязательно. Второе — это прибыль. Она должна быть. И это нормально. Я это говорю, потому что вот если мы говорим про предпринимательство, то там идея в том, чтобы найти потребность какую-то, ну вот мы маркетологи, мы любим говорить боль. Вот найти вот эту боль и исправить ее своим продуктом. И вот зачастую, когда мы предприниматели, а не бизнесмены, для нас смысл, он первичен, а прибыль, она как бы когда-то потом появляется, то здесь важно вот этот свой классный продукт, который ты точно знаешь, что людям будет помогать, а для предпринимателя это важно, помочь человеку, что он будет приносить тебе и твоей семье прибыль. И мне вот очень нравится идея о том, что предпринимательство — это, в принципе, исторически всегда, по большому счету, это домохозяйствование. Домохозяйствование с дополнительным продуктом, который позволяет тебе получать прибыль. Резюмирую. Первое. Не выбивать почву у себя из-под ног. 100% уверенность в себе. Семейный бизнес. Да. И помним про прибыль.
Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была соосновательница ресторанной группы «Дельмар Фэмили» Анфиса Михайлова. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hey@redbarn.ru. Всем пока-пока. Анфиса, спасибо тебе большое.
Спасибо большое. Мне очень приятно, что я стала участником прекрасного проекта, который помогает людям оставаться уверенными в своих силах. Это важно сейчас.